это «Медуза».
Привет! Это политический подкаст «Медузы. Вид на Кремль». Меня зовут Александра Прокопенко. Я социолог, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев. «Вид на Кремль» есть во всех приложениях, поэтому слушайте там, где вам удобнее всего. И обязательно подписывайтесь на подкаст, так вы точно не пропустите наши новые выпуски. Ну и ставьте, конечно, лайки, колокольчики, пишите комментарии и вопросы.
Текущий выпуск будет посвящен, пожалуй, самому важному призу, который получают участники политической системы, а именно мы обсудим, кто может стать новым премьером и как может обновиться состав правительства. Я напомню, что процедура выглядит так. Избранный президент, и здесь нет интриги, мы все прекрасно понимаем, кого изберут россияне при помощи ДЭК, подвозов на участки и прочих элементов корпоративного голосование, которое так любит администрация президента, в течение 2 недель после вступления в должность должен будет предложить Государственной Думе кандидатуру премьера. Затем в течение недели депутаты должны утвердить или отклонить эту кандидатуру. В прошлые годы, насколько вот моя память меня подводит, не подводит, какой-то суперинтриги с постом премьера не было. Сейчас у нас какой-то такой уверенности нет относительно того, кто будет новым председателем правительства. По крайней мере, у меня такой уверенности нет. А у тебя, Андрей?
У меня тоже уверенности нет. Мишустин уже давно работает. В принципе, премьер – такая должность, если мы не берем особых людей, таких как Путин и Медведев, связанных какими-то договоренностями, негласными, гласными. Должность достаточно сменяемая. До вот этих путинско-медведевских рокировок премьеры менялись достаточно часто.
Аж целых 3 раза.
3 раза за 8 лет, за 7, да, нормально.
Да, это действительно больше, чем с 2008 по сейчас.
После Касьянова премьеры были, в общем-то, Михаил Касьянов, бывший премьер России, ныне оппозиционер. Премьеры были достаточно слабые, скажем так, какие-то смотрящие, да, от Путина, либо член кооператива «Озеро» Виктор Зубков, хороший, добрый человек, да, либо выходец из спецслужбистских, так скажем, структур Михаил Фродков. Явно оба этих персонажа никаких амбиций не испытывали, ничего, сильно править не хотели. Дмитрий Медведев хотел, наверное, да, но, в общем, не очень у него команда сложилась, потом и по носу получил. И, наверное, в 2018 году Медведев стал вот как раз тем самым слабым премьером.
А давай обсудим, почему вообще нужно менять премьера.
Михаил Мишустин не связан с Владимиром Путиным какими-то договоренностями о том, что он ему там освобождает кресло или дает куда-то дорогу. Поэтому в этом смысле он обычный чиновник, не какой-то такой доверенный человек, как Медведев был, местоблюститель. Поэтому, в принципе, его какие-то правила ротации могут касаться. Это раз. Ну и во-вторых, Путин человек, который, в общем, не очень любит предсказуемость. Да, это, ну, это такое общее знание у нас, что он зачем-то рушит какие-то планы своих подчиненных, якобы, значит, делает какие-то неожиданные действия, чтобы запутать врага, даже там, где это не нужно.
Потому что там нет друзей в этой системе. Ни у кого нет. Даже у Путина.
Ни у кого нет. А вот нахождение Михаила Мишустина на премьерском посту после президентских выборов, ну, это такой будет серьезный, на самом деле, аванс в преемничество, даже в том числе аванс, потому что Путин не очень молод, и случись что, Михаил Владимирович у нас будет его президентом.
Давай здесь вот остановимся и обязательно зафиксируем вот этот вот момент, что в связи с тем, что нашему президенту уже больше 70 лет, а с людьми после 70 случаются разные неприятности, самая главная функция премьер-министра на пятом сроке Владимира Путина – это перехватить по Конституции власть и стать первым лицом государства и назначить, соответственно, новые выборы президента, если, собственно говоря, с президентом что-то произойдет в силу здоровья или еще чего-то.
Сейчас, например, я могу сказать, что Мишустин как бы готов в том числе быть преемником, как бы готов к достаточно самостоятельным действиям. И, в принципе, уже обладает волей к власти и публичностью. А для Путина всегда хорошо, когда человек, ну, немножко растерян, как бы, и еще не силен.
Здесь еще, мне кажется, важно напомнить, что премьер, ну, помимо того, что он перехватывает в случае того, если с лицом номер один что-то случится, это еще и глава исполнительной власти и, по сути, главный хозяйственник всея Руси. Вот ритмичная работа правительства с точки зрения выделения денег, принятия необходимых законодательных актов, быть площадкой для разрешения споров между различными группами региональными, бизнесовыми, внутриэлитными и так далее. Это все, в общем, работа правительства. И в целом выработка такого курса общеэкономического, она лежит на правительстве. И премьер Мишустин страшно любит показывать, что он, ну, опять же, очень легко на фоне Дмитрия Анатольевича Медведева демонстрировать собственные успехи. Вот. Но Мишустин очень любит показывать, что он заставил вот этот вот механизм правительства работать значительно быстрее, эффективнее, смазал, где его нужно, где-то что-то починил, заменил людей, и вот теперь правительство работает быстро, хорошо и ритмично.
Но почему могут сменить? Потому что за 4 года, в общем, слабый премьер, его воспринимали не очень серьезно, особенно поначалу, потому что человек достаточно много ступенек перепрыгнул при назначении премьера, да, с поста руководителя службы сразу в премьеры. Да, сильная карьера. Он за это время, причем достаточно быстро как-то он понял, где он оказался, он успел раскрутиться, превратился в публичного персонажа. У него пиар достаточно грамотный, если посмотреть то, каким он себя человеком представляет, да, таким радушным, добрым и так далее. Это в публичной сфере, таким хватким деловым, который с губернаторами умеет разговаривать, значит, какие-то словечки вернуть. Потом, когда Путин начал увлекаться войной, Мишустин стал решать хозяйственные вопросы, да, к нему стали ходить представители элит, он мог как-то разрулить ситуацию, да, в рамках своих полномочий, если мог. Не отказывал людям во встречах, насколько я знаю, был готов включаться, если его об этом просили. Тоже как-то это не совсем слабое премьерство, да, то есть он превратился в настоящего премьера, человека достаточно тяжелого, весомого, да, может быть, действительно второго человека в государстве. Николай Платонович Патрушев, наверное, обидится, но все-таки второй человек в государстве Мишустин. Вот. И, кстати, вот он достаточно долго, я прям следил, позволял себе такую фронду не произносить слово «война» и слово «СВО». Он очень долго этого не говорил. В общем, для момента возможного транзита власти, который случится, если, конечно, Путин не поменяет опять Конституцию, да, там, не омолодится, то это, в общем, как бы готовый преемник, да, с амбициями и так далее. Конечно, в путинской логике, во всяком случае той, которую мы знаем, в этом смысле сила Мишустина – это его слабость. Да, это человек, который, ну, явно будет в случае переназначения премьера будет притягивать на себя внимание, в том числе и элит. На него, да, как Путин говорит, вот, помнишь, когда было про обнуление сроков, что вот начнут сейчас рыскать глазами.
Да-да-да.
Где же преемник? Ну, в общем, как бы глаза сами начнут как бы поворачиваться и головы к Мишустину.
Да-да-да, я согласна с тобой абсолютно, да, что наличие фамилии, прям прямой фамилии, позволит престареющим Путине концентрировать элитам ресурсы, энергию вокруг нового кандидата, и это тем самым будет ослаблять Путина, что ему, конечно же, невыгодно. Поэтому давай назовем их всех.
Вот они слева направо. Пожалуйста.
Начнем с твоего любимчика, вице-премьера Марата Шахерзяновича Хуснуллина. В двух словах напомню, что ему 57 лет, он родом из Казани, по образованию экономист, отвечал за стройкомплекс в Казани, потом в Москве. И теперь это главный человек, который возит Путина в автомобиле, отстраивает новые аннексированные территории и распоряжается невероятными бюджетами. Ну, то есть на аннексированные территории, как мы знаем, Россия потратила уже 1,7 триллиона рублей. И по триллиону будет тратить и дальше. Плюс еще, как бы, как куратор стройкомплекса, он обладает невероятными лоббистскими ресурсами.
Марат Шакирзян всегда подчеркивает, что он амбиций не имеет никаких, он работает там, где работает, но растет он явно, мы видим, в общем, достаточно быстро, расставлять своих людей на посты, которые непосредственно от него зависят, да, наследников вставлять, министр строительства его человек из Татарстана, Ирек Файзуллин, в Москве он оставил своих людей, а он был заммэром Москвы по строительству, Путин его часто вспоминает. Если фамилию даже не называет, он может сказать, что вот стройкомплекс молодцы. Можно, наверное, любимчиком назвать. В принципе, почему нет? Дальше рост. Обосновать чем? Что инфраструктурные проекты у нас в приоритете, мы занимаемся. С другой стороны, обычно говорят, да ты чё, какой там премьер татарин, ну не может этого быть, да, там, тем более как бы с выходом в преемники. Вот такое тоже говорят, но опять же...
Так не должно быть, у нас страна многонациональная, у нас единство, народы любят друг друга, как говорит, подчеркивает всегда Путин, поэтому почему бы не премьер татарин? Андрей, я предлагаю... поставить Марату Шакирзяновичу оценку по шкале от 1 до 10. Давай оценим его шансы.
Давай поставим Марату Шакирзяновичу 6, потому что
давай.
Все равно понятно, что решает Путин. Волюнтаристское решение, кстати, в рамках многонациональной страны может и потрафить одному из своих фаворитов, который... умеет развлечь, да, если посмотреть, всегда он и скажет какую-нибудь шутку и прибаутку и что-нибудь. Еще и премьер, который будет постоянно говорить, какой у нас король солнца, вообще отличный. Но Марат Шакирзянович не знает многих представителей элит, с которыми все равно будет Путин консультироваться.
Ну, да ничего, познакомиться.
В общем, все будет зависеть от того, насколько коллегиальным будет решение.
Поехали дальше. Кандидат номер 2, мэр Москвы Сергей Собянин. Напомню, Сергею Семеновичу Собянину 65 лет.
Не молод.
Он родился в селе Нексимболь, но он не молод, но опытен. Тогда это была Тюменская область, сейчас Ханты-Мансийский автономный округ. Сергей Семенович политик, он работал, жил и работал в городе Когалым, в Хмао, то есть он знаком с северными реалиями, с стихийными бедствиями вроде внезапно выпавшего зимой снега и так далее. Избирался, между прочим, избирался губернатор Тюменской области 2001-2005 годы, с 5 по 8 год руководитель администрации президента, потом он работал в правительстве и с 2010 года мэр Москвы, при нем, как мы знаем, Москва похорошела. Вот, Сергей Семенович постоянно является фигурантом различных списков, то на премьеры, то на преемники президента и так далее. В общем, крепкий хозяйственник, человек со странной публичностью, так скажу. Мои источники, общаясь с Собяниным, отмечали его, конечно, исключительные профессиональные качества, но не называли его теплым человеком, то есть он не очень комфортный.
Что скажем про Сергея Семеновича Собянина? Бюрократ он опытный, в том числе, кстати, он имеет и публичный опыт. Будучи спикером в заксобраниях МАО, заседал в Совете Федерации. Слышал я информацию, что вот он помог свалить прокурора Скуратова, якобы этим запомнился Путину, смог вот обустроить в Тюменской области такой политпроект. Там они поотменяли выборы мэров явочным порядком и ввели институт сити-менеджеров назначаемые. Очень понравилась Кремлю такая реформа, в том числе поэтому Сергей Семенович попал в АП. Человек он тоже с политической волей. Он был избран губернатором Тюменской области. Постараюсь очень кратко объяснить. Тюменская область включает в себя два региона еще, кроме себя же. Это Ханты-Мансийский и Малоненецкий округ. Вот это называется матрешка. Вот эти автономные округа, они как бы самостоятельные регионы, но и как бы часть Тюменской области. Очень сложный статус, всегда это с бюджетом странная история, кому что отдать. В теории область может у них все забрать, может не забрать. Тяжелые отношения. И вот Сергей Семенович Собянин был избран губернатором Тюменской области как представитель вот этих округов, чтобы он их, значит, блюл независимость и так далее. Избравшись губернатором, Сергей Семенович, в общем, предал родные земли, да, и оттяпал у них немало самостоятельности и финансовых ресурсов.
То есть он решал текущие политические задачи и решал их эффективно?
Для себя, в первую очередь. Когда ему надо, он представитель одного, но, видимо, как только он чувствует ветер или силу, он, в принципе, способен действовать так, как ему выгодно.
И сколько мы поставим Сергею Собянину по шкале от 0 до 10?
Сергея Семеновича поставим, наверное, 4, потому что...
4?
Да. Он недавно был избран мэром, под него поменяли во многом под него законодательство, которое позволяет губернаторам, в общем, работать сколько они хотят. Мэр Москвы — это губернатор, муниципальный чиновник. Наверное, надо упомянуть, я думаю, ты тоже это слышала, что в 2020 году, в принципе, Сергею Семеновичу делалось предложение стать премьером, но он отказался, потому что не во всех кадровых решениях президент был готов ему идти навстречу, скажем так.
Я такой версии не слышала, признаюсь честно сразу, но если оно так было, и Сергей Семенович нашел в себе силы, чтобы отказаться от второй позиции государства, я, конечно, сейчас преисполнюсь всяческого уважения, потому что отказать Путину – это вообще особый жанр, про который, наверное, следует когда-нибудь отдельно поговорить. Вот, таких отказов в системе было немного, они легендарны, и это вообще в целом про escape strategy, потому что если неправильно отказать Путину, то можно и карьеру закончить, а можно и будущее как-то иначе будет развиваться. В общем, хорошо, Собянину 4. Едем дальше. Вице-премьер Денис Мантуров, 54 года, родился в Мурманске, учился в МГУ на социолога, а позже в 2000-х окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности юриспруденция. Мантуров всю дорогу работал в промышленности, связан с Сергеем Чемезовым. Работал в Министерстве промышленности и торговли. Он с 2007 года сначала работал заместителем министра, а в 2012 году возглавил министерство. И в июле 2022 года был назначен на пост вице-премьера, министра промышленности и торговли. Вот, новую должность правительства ввели специально для него.
Мантуров точно не политик. Можно посмотреть его выступление и так далее. Не самый публичный персонаж. Кстати, подходит на должность слабого премьера, мне кажется, в том смысле, что он как бы как Путин про Собянина сказал «не Робеспьер», да, вот что на одном из мероприятий, что Сергей Семенович у нас как бы не очень умеет с трибуны говорить, но человек, в общем, эффективный и хороший. Вот Мантуров тоже не Робеспьер, да, про политическую волю, в отличие от Собянина его, мы не слышали. Явно он не самый угодный человек представителям оборонного, как бы не оборонки, как отрасли, да, она же госкорпорация Ростех, представителем которым, в общем, Мантуров является. А вот генералитета, там еще кого-то, значит, спецслужб, потому что часто вбрасываются постоянно слухи, да, о том, что оборонка работает плохо, Ростех работает плохо, виноват Мантуров, что у нас Суперджет в плохом состоянии, авиации отечественной нет. В начале прошлого года стали ходить настойчивые слухи, что Мантурова сейчас вот уберут, так как он, ну, не справляется с обязанностями во время войны, и на его место придет Дюмин, который все поправит. Дюмин не пришел, с одной стороны, но с другой стороны, вообще вот эта возня вокруг Мантурова показывает, что немало у него недоброжелателей, и недоброжелателей, в общем, как бы достаточно статусных.
Мне про Мантурова мои собеседники и то, что я видела своими глазами, говорили, ну, то есть он всегда умел так хорошо доложить президенту, чтобы он был счастлив. Путин в поездках, как правило, посещает какой-то завод, посещает какое-то предприятие, организация всего этого интертеймента во многом лежит на курирующем отрасль вице-премьере, поэтому там всегда было все делалось так, чтобы Путин был счастлив, чтобы когда он нажимал кнопку, лампочки сгорались, машины ехали, ну, в общем, вот все вот это вот, чтобы оно работало хорошо. А сколько мы поставим Мантурову? Я думаю, что где-то троечку.
Наверное, троечку. И у Мантурова есть серьезная слабость.
Деньги.
Тоже любит материальные всякие блага. Но в отличие от Собянина и Хуснуллина, Мантуров представитель четкой группы. Это Ростех, да, это группа Чемезова. Чемезов – влиятельный персонаж.
То есть это будет явное доминирование группы Чемезова
над другими
внутри элит.
Да. Да. Это доминирование одной элитной группы – это прям серьезный минус. Потому что что Собянин, что Хуснуллин, в принципе, договариваться с разными ребятами умеют и ни к одной группе четко не принадлежат.
От группы Чемезова к группе Патрушева. Новый кандидат в премьеры. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Сын главы совбеза Николая Патрушева. 46 лет.
Уже страшно. Уже страшно.
Родился в Ленинграде. Его отец был сотрудником управления Комитета госбезопасности с 1999 года. Занимал пост директора ФСБ. А с 2008 года является секретарем совбеза. Дмитрий Патрушев окончил Государственный университет управления по специальности менеджмент, учился в дипломатической академии МИДа и в свои 46 лет целый доктор экономических наук. С 2010-го, пожалуй, имеет смысл отсчитывать его биографию, когда он стал председателем правления и членом наблюдательного совета Россельхозбанка, который, помимо того, что это розничный банк, это еще и кредиты аграриям многочисленные, ну, в общем, это главный банк российского агросектора. Вот. С 2018 года занимает пост министра сельского хозяйства.
Опять же, явный минус – принадлежность к четкой элитной группе. Ну, это вот в духе, да, Валерия Соловья, мы сейчас будем рассуждать, что Патрушев передает бразды правления наследнику. Я думаю, нет, да? В том числе и Николай Платонович такой судьбы сыну не хочет. Опять же, да, представитель четкой элитной группы, обозначенный где-то, кем-то, как возможный преемник, становится премьером. Да, и, в принципе, у других групп достаточно времени будет Патрушева-младшего утопить.
Заметим, что под управлением Патрушева сельское хозяйство тоже каких-то суперуспехов не добилось. Ну, по крайней мере, мы о них не знаем. Рекордные урожаи, и это не заслуга Патрушева. Об этом тоже нужно понимать. Вот. Я бы поставила ему троечку с минусом, даже переползающую в двоечку.
Да, и я думаю, и папа не очень бы хотел сына прям сразу выставлять, если вообще есть у них такие пожелания в качестве мишени заранее, да и, в общем, как-то усилий Путина, да, по продвижению Патрушева-младшего мы не видим, чтобы он рос вот там как-то, чего-то, потому что, например, предшественник Патрушева Алексей Гордеев имел статус вице-премьера. Патрушев-младший такого статуса не имеет.
У нас в списке кандидатов достаточно загадочный для меня персонаж, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который ворвался в чат преемников совсем недавно. Мне кажется, его не называли раньше. Про Цивилева известно, что ему 62 года. Он родился в Украине в городе Жданове. Сейчас это Мариуполь. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище по специальности вооружения кораблей. Затем Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов. С 2014 года по 2018 год гендиректор ООО «Управляющая компания «Калмар»» – это угледобывающая компания в Кемеровской области. С 2018 года возглавляет Кемеровскую область, тот самый Кузбасс, и на этом посту сменил бессменного лидера региона Амана Тулеева, который руководил Кузбассом 21 год. Когда Цивилев работал вице-губернатором, случилась трагедия «Зимняя вишня», и именно Цивилев, а не Тулеев, извинялся перед населением. И что еще? Главный актив Сергея Цивилева – его супруга Анна, которая является, по данным издания «Проект», родственницей Владимира Владимировича Путина.
Будь мы конспирологами, мы бы сказали, что вот если Цивилев станет премьером, это очень хитрая игра неких элит, которые хотят, значит, Путина заранее куда-то отправить, заможай, чтобы показать как бы несостоятельность его режима, его куда-то отлетевшую, значит, голову в непонятное место. Потому что что может быть лучшим черным пиаром в адрес Путина, чтобы вот показать, что что-то с ним не так населению страны, чем назначение родственника премьера. Это уже, конечно, будет, да, то есть, ну, дедушка что-то совсем, потому что кумовство не очень любит российский народ, особенно вот такого уровня. То есть у него вот этот минус есть явный, да, в смысле долгосрочной работы. А второй минус у него очень простой. Я был в Кемеровской области несколько раз. И, в общем, Сергей Евгеньевич Цивилев, как управленец, очень плохой. Ну, не умеет, да, он работать. Мне говорили, что, в общем, ключевые решения принимает за него жена. Человек более волевой и...
Выбери матриархат.
Ну, вот по сути, да, то есть представь себе, да, приходит вот такой персонаж, который, в общем, управляет монорегионом, не очень хорошо отдает себе отчет промышленности в целом, да, это, то есть даже не то, что это сырьевой регион, а регион с четким как бы фокусом на угледобывающей промышленности. Кроме этого, Цивилев ни в чем не понимает, даже вот в региональном управлении он, в общем, не очень хорош. Он приходит в правительство, стесняться жена его тоже не очень умеет, знаю по опыту Кемерова. В телевизоре она любит появляться там, часто появляется. Сейчас она глава фонда «Защитники Отечества», который должен, значит, помогать солдатам российским, которые повоевали в Украине. Там у них был до войны некий еще там фонд, она, значит, типа благотворительностью занималась, там постоянно появлялась в телевизоре. Ну вот, придет волевая дама, да, начнет показывать на место Игоря Ивановича Сечина, ну там, не знаю, кому угодно. Да, потому что кемеровских олигархов они тоже там построили очень быстро. Ну, наши олигархи – это не кемеровские федеральные, поэтому не знаю, насколько они будут готовы терпеть племянницу Путина, который начнет всем распоряжаться. Так что...
Поставим Цивилева около ноля.
Поставим около ноля. За исключением того, если какой-нибудь злонамеренный человек все-таки Владимир Владимирович напоет, что надо назначать Цивилева. Вот тогда мы посмотрим, конечно.
Другой регионал у нас есть в списке. Первый вице-спикер Софеды, руководитель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 48 лет, родился в Ленинграде. Отец Анатолий Турчак, основатель холдинга «Ленинец». Турчак закончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности экономист-менеджер-исследователь, а в 2014 году дипломатическую академию Министерства иностранных дел. Работал губернатором Псковской области, причем довольно долго, с 2009 по 2017 год. То есть помнит, знает работу на земле, знает регион. Псковская область – тяжелый субъект, будем откровенными. Вот. С августа 2005 года член «Единой России», был руководителем «Молодой гвардии Единой России». С 2017 года работает в Совете Федерации. Важная фигура как в Совфеде, он первый зампредседателя, так и в партии «Единая Россия». По большому счету считается, что партию управляет он, а не Дмитрий Анатольевич Медведев.
Турчак слишком политическая фигура. А вот он превратился сейчас, его же, да, мы сейчас называем генсеком, я в последнее время стал называть генсек «Единой России». Отсылает к старым добрым временам. А пока у нас премьеров политиков не было, которые пришли вот именно из публичной сферы. Я понимаю, что опыт руководства Псковской областью есть, но не успел он погубернаторствовать в Санкт-Петербурге для премьерства. Хотя до войны мог бы назначиться, конечно.
Слушай, а какой он политический? Он функционер партийный. Это как бюрократ от политики. Я думаю, что Турчака как политическую фигуру знают только политические обозреватели. Как бы мой опыт работы с исполнительной властью, мы вообще никогда... Ну, Турчак какой-то, и Турчак себе.
Ну, вот это, мне кажется, очень большой минус, потому что он не самый вписанный в эти... административно-экономические расклады человек. И вот эта невписанность как раз, она сама по себе, опять же, будет таким маркером, что Турчака же не зря назначили, значит, он, наверное, уже будущий преемник. И в этом смысле будет, ну как, сосредотачивать взгляды, помехи и так далее. Тем более, насколько я слышал, не самый он эффективный менеджер партийный, в смысле вот политический. С окружением у него тоже не очень здорово, потому что, ну, это персонажи из Псковской области, в общем, да, либо с Ленинца.
Я бы все-таки поставила бы Турчаку пятерку.
Хорошо, я бы поставил тройку. Ну, это будет интересно, да, это будет тогда партийное премьерство, по сути, первое, вот по-настоящему, да, не фигурное какое-то, там, связанное с договоренностями Путин-Медведев, а вот первое по-настоящему партийное премьерство. Интересный эксперимент. Интересный, если он будет. Вот у нас появились разногласия.
Бриллиант в моем списке. Сергей Владиленович Кириенко. 61 год, родился в Абхазии, в Сухуми. В 90-е годы окончил Российскую академию народного хозяйства, до этого Горьковский институт инженеров водного транспорта. Именно в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, Кириенко начинал свою карьеру, занимался бизнесом, был народным депутатом Горьковского облсовета. В большую политику Кириенко привел покойный нынче Борис Немцов, который сначала был губернатором Нижегородской области, затем первым вице-премьером России. А в 97-м году Кириенко работал министром топлива и энергетики. В 98-м несколько месяцев занимал пост премьер-министра России при президенте Борисе Ельцине. Ушел в отставку из-за масштабного дефолта и экономического кризиса, и тогда носил прозвище «Киндер-сюрприз». В 99-м году вместе с Немцовым и Ириной Хакамадой основал либеральную партию «Союз правых сил». С 2000 по 2005-й полпред президента в Приволжском федеральном округе, а с 5 по 16 год руководил госкорпорацией «Росатом». В 2016-м пришел в администрацию президента на должность заместителя главы администрации, курирующего внутреннюю политику. На этой позиции он сменил Вячеслава Викторовича Володина и обеспечил убедительную победу Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. Я знаю, это твой любимый персонаж. Кириенко нередко называют и в качестве преемника на пост президента России. Вот он, понятно, появился в списках на пост премьера России. Как ты оцениваешь его шансы?
Мог бы оценить высоко, но Сергей Владимирович приложил слишком много усилий для того, чтобы получить это назначение. Да, явно видно, что он хочет. Вот видно, что он хочет чего-то большего. И этим самым он немножко, даже, может, не немножко, а сильно нарушает правила вот этой системы, где ты, ну, в общем, амбиции как-то демонстрировать, особенно на публике, не должен. То есть тебе скажут, ты будешь работать, а вот указывать прям вот я хочу быть больше, я хочу быть больше, и конкретно куда быть больше, а там, ну, есть у него как бы потуги. Ну, как-то это не принято. Слишком много он на себя завязал. Потому что, в отличие от Суркова и Володина, Кириенко залез в социальный блок, потому что на него завязаны, например, люди, которые делают движение первых. Это новая пионерия, ячейки есть в каждой школе. Это педагоги, которые там доплаты получают. Всякие люди, которые занимаются пропагандой в школах. Он залез в высшую школу, не только в среднее образование. Его очень близкий человек Андрей Полосин, политтехнолог, работал в Росатоме, занимался регионами и выборами, курировал разработку курса «Основы российской государственности», который внедряется в вузах, да, соответственно, у него есть рычаги влияния на вузовское сообщество. Он протестировал себя в очередной раз, да, опыт у него есть хозяйственный. Премьером он уже был даже. Показал, что может в аннексированных территориях. Он их курирует. И, в принципе, когда он приезжает, например, туда с вице-премьером Татьяной Голиковой, ответственной за социальный блок в правительстве, сразу видно, кто начальник над Голиковой. Да? Вот он главный. Говорит, как людям пенсию выплатят, как школы ремонтируются и так далее. То есть показал себе снова, как бы как-то выбил для себя вот этот участок работы. Слишком Сергей Владимирович подпрыгивает. Вот поэтому сложно как-то оценить в этом смысле его шансы. С другой стороны, воля его сильна. Если Кириенко будет премьером, то он, ну, если его, конечно, как бы не сломает, да, он точно станет преемником, потому что у него очень большая инфраструктура в виде сеток влияния очень разных. От чиновников, которых он обучает в разных школах, до, вот получается, учителей, которые получают надбавки за движение первых. В принципе, это можно назвать вот единственным примером, наверное, политической борьбы за пост премьера. Это одновременно его плюс и его минус. И Кириенко, я так понимаю, с Путиным взаимоотношения такие вот качели. Он то в опале, то в большом фаворе. Сейчас, я так понимаю, небольшое охлаждение действительно есть. Но посмотрим, что будет после выборов. Опять же, как мне сказали люди, которые работают, ну, над выборами, там, над политикой ручками, что Сергей Владимирович в политику уже очень плохо вовлечен, что там работает его команда. Там. Александр Дмитриевич Харичев, глава управления по Госсовету, вовлечен. В основном вот он как бы, да, функционал, по сути, первого зама по политике, это занимается Харичев, Сергей Владимирович занимается как новыми территориями своего влияния и полномочий, немножко другими вещами. И вот мне люди, которые работают с политикой, говорят, что, ну, вот это некий знак, что Сергей Владимирович куда-то уйдет с этого места.
Тогда по шкале от 0 до 10 шансы Кириенко второй раз войти в воду премьер-министра?
Поставим ему 4. Много вложил человек в это. Ну, мне, кстати, вот тоже, опять же, рассказывали, что есть у него 2 травмы в жизни. Это когда его приписали к саентологам, а он, в общем-то, не входил в это религиозное движение, а просто заказал у него услуги для тренинга, да, сотрудников своего банка. Они предложили провести тренинг дешево, и он, в общем, купился, это же были 90-е, время политической борьбы.
А не погнался бы ты, поп, за дешевизной? Это еще Пушкин,
да,
писал.
Да, не экономил бы Сергей Владимирович, и не приписывали бы его к саентологам. Ну вот, сэкономил, да, и политические, экономические конкуренты подсуетились, сделали из него саентолога. Ну и вот вторая травма, это, конечно, прозвище «Киндер-сюрприз». Не самое удачное премьерство, не с его провалами связанное, да, потому что он пришел на, в общем, непростое поле. Сценарий дефолта был предрешен, виноватым оказался он. хотя сам полез в это дело, и все понимая. Но, тем не менее, травма есть, и он хочет доказать российскому народу, что он не киндер-сюрприз, а хороший управленец. Все-таки как бы воля к преодолению травм много значит, поэтому списывать его, несмотря на то, что он нарушает правила системы и прям стремится к должности и борется за нее, ну, тоже списывать его не стоит.
Так, может, накинем ему балл, пусть у него будет пятерочка?
Давай накинем, Сергей Владимирович, чтобы не обижался. Называют не так активно экономистов, технократами можно назвать. Это глава ВЭП Игорь Шувалов. Немножко напомним, потому что Игорь Иванович не настоящий, да, как было у него прозвище во времена его вице-премьерства. Потому что настоящий Игорь Иванович — это Игорь Иванович Сечин. 50 лет Игорю Ивановичу не настоящему. Учился в МГУ на юрфаке. Даже докторскую защитил по юридической тематике. Работал в МИДе. Потом как-то переориентировался на работу с экономикой в Министерстве госимущества. Был руководителем аппарата правительства в начале нулевых. Потом помощником Путина. Разрабатывал экономические реформы различные в экспертном управлении. В путинском же кабинете министров стал первым зампредом правительства. И проработал, кстати, даже долго, да, 10 лет. С Медведевым потом работал. Слышал я даже, что он во времена путинского премьерства часто вел совещания, потому что Владимир Владимирович предпочитал плавать в бассейне в Сочи. Он и Кудрин частенько вели якобы. С 2018 года немножко в тени председатель госкорпорации ВЭП.
Шувалов очень опытный игрок нашего политического поля. Вот, я бы сказала, что в этой команде он играет в полузащите. То есть он может как и переместиться в нападение, то есть стать фаворитом списка, так и сохранить свои позиции в тени. Он очень опытный аппаратчик и очень умный, неординарный человек. Один из авторов идеи создания в Москве Международного финансового центра. В том, что касается санкционных списков, один из тех, кто говорил о необходимости судиться и вообще умение решать любые вопросы в правовом поле, что в плюс. Против Шувалова, скорее всего, играет то, что он... У него были всякие скандалы, связанные с... Ну, богатый человек. Цитаты разлетелись, его высказывания о 20-метровых квартирах, которые покупают россияне. И это все было на фоне какого-то бесконечного там, количества квадратных метров, которые команда Навального нашла у Шувалова. Супруга Шувалова Ольга разводит корги, и большую известность собаки приобрели, потому что путешествовали на личном самолете. Но как человек, который путешествовал в самолете с двумя котами, я хочу сказать, что если бы у меня был личный самолет, мои бы коты летали тоже на личном самолете. Значит, у Шувалова были достаточно непростые отношения с Мишустиным, поскольку Шувалов был первым вице-премьером, а Мишустин был руководителем ФНС. То есть он от первого вице-премьера в табеле о рангах находился на уровне минус 2. То есть вот следом был вице-премьер, потом министр финансов, курирующий ФНС, и, собственно, потом ФНС. И поэтому, когда Мишустин переместился на позицию над Шуваловым, там совершенно довольно быстро возникли трения, и уход в ВЭП для Шувалова был некоторым призом. И Шувалов дальше стал перестраивать под себя. Он все время был в шорт-листе на премьерские позиции, потому что это, в общем, и опытный управленец, и хороший бюрократ, и хозяйство, если нужно, наладит. И в целом, в общем, опытный публичный политик. Я слышала очень отдаленно про какие-то шансы Шувалова на премьерство. Никаких признаков того, что он может возникнуть, я пока не видела. То есть не было никаких отдельных встреч с Путиным, каких-то не запускалось, ничего не вирусилось по телеграм-каналам. Я бы Шувалову поставила бы, наверное, двоечку. Такой хороший, крепкий полузащитник, который сидит на скамейке запасных уже слишком давно, и, скорее всего, он с нее не выйдет.
Да, вот история неуспеха – это, конечно, тоже важная штука, чтобы ставить минусы. Что я слышал, что после начала войны Игорь Иванович очень приободрился, видимо, понимая, что Мишустин не сильно хочет в это ввязываться, захотел стать премьером войны, якобы пока прилагал усилия и даже надел толстовку с буквой Z.
Это была не толстовка, а футболка, и в таком виде он показался на дне рождения
Дворковича,
Дворковича, да.
Вот, показал себя, да, очень патриотичным чиновником, когда его коллеги-технократы предпочитали молчать хотя бы. Но что-то, да, не сфартило тогда и, наверное, вряд ли сфартит сейчас. Эльвира Набиуллина называют...
Ох, ты сейчас прямо в самое сердце меня.
Да, кстати, в рамках тех же консультаций, что и с Собяниным, якобы с Эльвирой Сапхизадовной тоже некие происходили консультации в 2020 году. Желает ли?
Врут, клевещут, не было на каких-то
консультациях. Ох, обманщики. Родилась в Уфе, окончила экономфак МГУ, красный диплом, она отличница, ученица Евгения Ясина. Подруга его дочери, правозащитница Ирины Ясиной, училась также с экономистом Сергеем Алексашенко, оппозиционно настроенный человек. Работала в команде Германа Грефа, ныне председателя Сбербанка, была его замом в Минэке, потом возглавила Минэк в 2007 году. В 2013 году перешла в Центробанк.
Сейчас она на своем третьем сроке председателя. Это последний срок, который ей положен по законодательству. И в среде центробанкиров это считается немного дольше, чем принято. Ну, принято сидеть два срока. Под ее руководством Россия перешла к инфляционному таргетированию. Это когда курс рубля стал плавающим. И это считается более эффективным режимом управления денежно-кредитной политикой, там, чем таргетирование курса. Это когда золотовалютные резервы тратятся на то, чтобы поддерживать заданный курс. Что еще? То есть, ну, с точки зрения макроэкономической стабильности, которой так любит гордиться Путин, ее прибавилось. Благодаря и во время под руководством Эльвиры Сапхизадовны произошла масштабная расчистка банковского сектора от слабых и не очень добросовестных игроков. Эльвиру Сапхизадовну называют кандидатами в премьеры довольно часто. И с моей точки зрения, и это не потому, что я когда-то работала в Центральном банке, а с моей точки зрения, это был бы очень хороший премьер-министр в Российской Федерации. Опытный бюрократ, человек, которого уважают примерно все. Ну, то есть даже Игорь Иванович Сечин, несмотря на его нападки в отношении Центрального банка, персонально очень уважает Эльвиру Набиуллину. И она пользуется колоссальным уважением среди силовиков. Я попробую поставить Эльвире Сапхизадовне оценку 6.
Целиком тебе доверяю. Назовем последнего, наверное, какого-то более-менее реального персонажа, который, в принципе, может претендовать на пост премьера. Он сейчас очень заметен. Я думаю, Саша, ты захочешь тоже о нем поговорить, так же, как и Набиуллиной. Это помощник президента Максим Орешкин, 41 год, молодой человек, учился в высшей школе экономики, сюрприз экономики же, работал в Центробанке, потом в частных различных банковских структурах, в Минфине. С 2016 года по 2020 был министром экономического развития, в достаточно молодом возрасте, удивительно. С 2020 года помощник президента по экономическим вопросам. В последнее время часто появляется, чем, в общем, приковывает к себе внимание.
Также, наверное, стоит сказать, что в 2018 году агентство Bloomberg назвало Орешкина фаворитом Владимира Путина. И до сих пор в профессиональной среде не утихают вопросы, не Орешкин ли был инициатором этой статьи. Вот. А в 2022 году все тоже, кажется, агентство Bloomberg написало текст про то, что автором курса по спасению российской экономики от санкций и от вот этого экономического прессинга, экономического цунами, которое обрушили на российскую экономику западные страны после того, как Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину, тоже Максим Орешкин. Ну, вот, что он придумал вот эту вот схему «газ за рубли», когда теперь, значит, всех европейцев обязали открывать счета в Газпромбанке рублевый и расплачиваться рублями за газ. Как экономист могу сказать, что решение не очень понятно. Экономического смысла в этом нет. Это все равно, что прийти с рублевой карточкой, расплачиваться на бензоколонку. Но главное ведь, что про тебя напишут медиа. Максим Станиславович действительно хочет быть премьером. И мои собеседники в Москве говорят, что он вовсю готовится. Не очень понятно, зачем ему это нужно, потому что на работе премьера, ну, то есть нужно много работать, а в этом смысле позиция помощника президента, когда ты являешься вот тем самым бутылочным горлышком и фильтруешь частично информацию, которая попадает на стол к президенту, плюс ко всему пишешь речи президенту, а это очень важная история, потому что понятно, что то, о чем говорит президент, потом облекается в форму поручения, и это такой важный большой лоббистский ресурс. Но Максим Станиславович, он карьерист, он единственный человек, которого я знаю, который хочет быть президентом, который вот честно хотел бы быть президентом, и я подозреваю, что стать премьером – это некоторое логичное развитие его карьеры в дальнейшем. И мне кажется, что с точки зрения слабого премьера Максим Станиславович на этой позиции вполне бы хорошо бы и смотрелся, и если элиты вокруг договорятся и скажут, что ты в час икс должен поступить определенным образом, мне кажется, Максим Станиславович примет эти правила игры и сыграет, как его попросили, тем самым обеспечив себе безбедную старость и комфортное существование. Поэтому вот это такое мое мнение, но оценку выстави, пожалуйста, ты.
Что, поставим шестерку ему, наверное? Человек прилагает усилия, очевидно. Что-то хочет, и не так активно, как Сергей Владимирович, отжимая то там какие-то участки работы, где его можно заметить Путину, будь то работа с подрастающим поколением или социалка в аннексированных территориях. Орешкин не очень как бы прилагает усилия в смысле отжима полномочий у соседей.
Соглашусь с тобой и даже накину ему полбалла. И тогда у нас получается, что явный фаворит сохранить пост премьера, ну, тем более, что Путин уже не менял премьера после одних выборов, ну, то есть там есть Михаил Владимирович Мишустин, за ним располагается неожиданно Максим Станиславович Орешкин, ну, и дальше все остальные. Ну что ж, тогда будем итожить. У Путина по новой конституции есть опция, что он меняет премьера, но не правительство. Это очень важная опция, потому что, по большому счету, 24-й год для воюющей страны под санкциями – это год сложный. Любые перестановки в правительстве – это неизбежно стресс для системы, потому что пока там будут пересаживаться министры, вице-премьеры, пока они наберут аппарат, пока они, значит, заедут в кабинеты. Ну, то есть это все занимает от 3 месяцев до полугода. Теперь получается, что у правительства после выборов времени на раскачку не будет, тем более там в самом разгаре конфликт с Западом, не очень понятны цели России. Военные цели, я имею в виду, необходимо поддерживать экономику, бюджет с раздутыми невероятно расходами, 36 триллионов планируют потратить в 2024 году. Короче говоря, замена правительства – это существенный риск, что вся система встанет колом и просто не сможет функционировать, потому что, ну, она будет как бы пересобираться. С другой стороны, как мне видится, сохранение правительства, ну, то есть просто замена премьера, там, фигуры А на фигуру Б, Мишустина на Орешкина или наоборот, это продолжение тренда на кадровый застой, поскольку, как ты отметил, и все отмечают, слишком много людей поставили на вот эту кадровую какую-то перестановку.
Зная, опять же, консерватизм Путина, вполне вероятно, Мишустин сохраняет пост. Каких-то, да, вот это не зря распространяется, в том числе и по отношению к самому Путину, но я думаю, он сам так считает. Поговорка «коней на переправе не меняют». И в этом смысле, наверное, проще и Мишустина сохранить, потому что любое назначение вышеперечисленных – это аванс, да, какой-то в том числе преемнический, пусть как идет. Ну, тем не менее, опять же, логика путинская неисповедима. Ну, я бы еще тут под конец сбросил одну фамилию, по-настоящему слабого премьера, который не хочет власти, не молод, в отличие от Орешкина, ну и, в общем, лоялен. Это Андрей Ремович Белоусов. Вот это по-настоящему слабый премьер. вот по моему мнению, как раз вот с неплохими шансами. Посмотрим. Андрей Ремович Белоусов, ну и не первый вице-премьер. Назначение поэтому логично. Кстати, он был его премьера в 2020 году. И, в общем, по закону, по идее, должен был стать премьером. Ну...
Но Мишустин выздоровел от ковида, и поэтому карьера его премьера Белоусова была стремительна и скоротечна.
Что еще важно сказать для меня, наверное, что мы сейчас наблюдаем битву двух поколений, в том числе при этой перерассадке и даже при борьбе за премьерский пост. Кто будет потерянным поколением? Поколение Мишустина, Собянина, Кириенко и Марата Шкирзяновича тоже, кстати, Хуснуллина. Либо поколение Турчака, Орешкина, в какой-то мере Мантурова, потому что он помоложе. Вот это интересно, потому что если люди типа Собянина не получают карьерного приза сейчас или Кириенко, серьезного, премьерского, то, в общем, можно считать их карьеры похороненными.
Ну, я со своей стороны скажу, что именно Владимир Путин загнал систему в такое состояние. По сути, это некоторый цуцванг. Если он главный, единственный институт в Российской Федерации, то у него не должно быть никаких конкурентов ни на персональном уровне, ни на институциональном уровне. Поэтому у нас и система приведена в такое состояние, что, в принципе, вот, чуть что впадает в какой-то ступор, потому что все слишком сильно завязано на Путина. Это, собственно, одна из проблем персоналистских режимов, типа того, который установился в России. Мы будем вместе с вами наблюдать и за гонкой преемников, и за политической ситуацией в России. Подписывайтесь на подкаст «Вид на Кремль». Мы выходим на всех основных стриминговых платформах и, конечно, на сайте и в приложении «Медуза».
Лучше всего слушать нас в приложении «Медузы». Оно умеет обходить блокировки, работает без VPN. Скачивайте, слушайте и оставайтесь прямо в гуще политических новостей. Конечно, если подпишетесь на подкаст. Не забудьте.